Американские «Хаймерсы» громят военные российские склады по всему Донбассу. Армия Шойгу обстреливает крылатыми ракетами. Украинские города и села гибнут, люди рушатся, дома и дороги. Война в режиме онлайн продолжается. Киев требует от Запада еще больше оружия и готовится к контрнаступлению. Зачем приехал в Тегеран Владимир Путин? Чем ему могут помочь духовный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи и попавший под американские санкции президент Ибрагим Раиси? Также в нашей программе. Киев и Москва подписали соглашение по вывозу зерна из Украины.
Ну, тут все непрозрачно. Единственное, что мы пока знаем, никакого прекращения огня, никакого перемирия точно не будет.
Путин и «Газпром». Трудности переговоров.
Ну при чем здесь «Газпром»? Закрыли один маршрут, второй маршрут. Поставили под санкции эти газоперекачивающие станции.
Это главные темы программы «Грани времени». Мы подводим итоги 29-й недели 2022 года. Меня зовут Мумин Шакиров. Мы начинаем. Не забудьте ставить лайки, вы увеличиваете нашу аудиторию. О так называемой скрытой мобилизации в России со ссылками на анонимные источники различные издания пишут не первый месяц. Армию России пытаются пополнить наемниками из регионов, безработными, заключенными. Еще в середине мая Минобороны Великобритании указывала на кадровую нехватку вооруженных сил России в Украине. Скрытая мобилизация дошла до Москвы. На прошлой неделе журналисты издания «Медуза» в своем расследовании рассказали о наборе наемников в так называемый «Собянинский полк», хотя сам мэр Сергей Собянин публично старается как можно сильнее дистанцироваться от войны. Помимо вербовки наемников, кадровый резерв напрямую пополняет и Министерство обороны, в том числе за счет бюджетников. Подробнее в материале Ивана Воронина.
Наемники из российских частных военных компаний буквально накануне вторжения в Украину уже участвовали в вылазках на разведку, а так называемая спецоперация окончательно стерла грань между ЧВК и регулярной армией России. В боевых действиях они участвуют сообща. Следует из расследования «Медузы», за которое в том числе бизнесмен Евгений Пригожин попросил Генпрокуратуру признать издание нежелательной организацией. Собеседники «Медузы» утверждают, что в Собянинский полк, как они называют его между собой, набирают жителей других регионов в возрасте до 60 лет, предлагая зарплату свыше 200 тысяч рублей в месяц, часть которой так называемая мэрская надбавка. Сам процесс вербовки и подготовки, пишут расследователи, курируется Министерством обороны, а нанимать готовы и тех, кто годами висел в черных списках ЧВК, утверждают источники «Медузы». Продолжается и активная агитация в так называемые добровольческие батальоны, на деле службу по контракту. Как это происходило в Чечне, Татарстане, Башкортостане, Пермском крае, Кировской и Нижегородской областях, где формировались отряды для отправки в Украину. Александр, имя изменено по его просьбе, работает в одном из филиалов госпредприятия «Жилищник». Оно в подчинении у правительства Москвы. «Жилищник» в столице занимается сферой ЖКХ. По словам собеседника «Радио Свобода», в июле представители глав управ московских районов сулили оклад в 150 тысяч рублей в течение 2 месяцев учебы, а затем 300 тысяч рублей за месяц службы в некой горячей точке, не уточняя детали.
Никто ничего не говорил, просто поехать в горячую точку. Нежелательно, если есть у кого-то опыт. Сказали, что это сугубо конфиденциальная информация. Если есть у кого-то желающие поехать повоевать за российскую армию, то можно привести их устроить на работу к нам или еще к кому-нибудь. Они от нас поедут, желательно прошедшие воинскую службу.
По словам Александра, сотрудников «Жилищника» также активно агитируют выступать донорами крови, вплоть до угроз увольнением, если у сотрудников нет медицинских противопоказаний. Те их стараются найти. Минобороны также вспомнила про собственный кадровый резерв. Год назад, например, за участие в военных сборах в сумме около 2 месяцев в течение года сотрудникам госпредприятия обещали по 100 тысяч рублей. Правда, речи об участии в боевых конфликтах тогда не шло. Ситуация изменилась. Отказаться невозможно, но если сотрудник задействован на основной работе, отправлять его нельзя, что пока и спасает резервистов. Радио «Свобода» направила запрос в пресс-службу мэра и правительства Москвы с вопросами об инициативах представителей глав управ. Издание «Важные истории» на прошлой неделе рассказало о предложении заключить контракт с армией России, который получил безработный житель Татарстана, состоящий на учете на бирже труда. По словам анонимного собеседника, безработных по одному вызывали на конфиденциальную беседу, требовали подписать документ о неразглашении военной тайны и предлагали около 300 тысяч рублей за участие в резервном батальоне на границе с Украиной. Ну, может быть, иногда придется заезжать на территорию Украины, добавил позже сотрудник Центра занятости, пишут «Важные истории». Центр журналистских расследований «Медиахаб» рассказал о вербовке в ЧВК «Вагнер» граждан Кыргызстана и Узбекистана через социальные сети под видом вакансий охранников. За, цитирую, «выполнение задач в зоне спецоперации на Украине обещают 240 тысяч рублей в месяц, а за службу более 6 месяцев – упрощенную форму получения гражданства России». Потенциальных наемников, пишет «Медиахаб», уверяют, что организация работает в интересах Министерства обороны России.
В российской армии явно недокомплект. Сотни офицеров и солдат не хотят воевать и пишут увольнительные на имя своих командиров. Киев, наоборот, получает еще больше западного оружия и готовится к контрнаступлению. Об этом я беседовал с военным экспертом Олегом Ждановым. Олег, я вас приветствую. Командующий ВСУ Валерий Залужный заявил: наконец-то украинским вооруженным силам удалось стабилизировать фронт. Что это означает?
Стабилизация фронта – это означает то, что Российская Федерация, на наш взгляд, исчерпала свой наступательный потенциал. То есть фактически мы закончили тот этап оборонительной операции, когда мы старались максимально снизить наступательный потенциал вооруженных сил Российской Федерации.
Антоновский мост через Днепр – это объект, от которого зависит судьба вашего противника, закрепившегося в Херсоне, на правом берегу. Будет ли ВСУ взрывать эту переправу, чтобы не дать отступить российской армии в тыл?
Дело в том, что нет смысла. Я думаю, что просто мост будет либо разрушен, либо будет находиться под постоянным огневым контролем, не давая противнику использовать его в качестве логистической цепочки по снабжению войск. Дело в том, что судьба Антоновского моста все равно предрешена. Если не мы его разрушим, его разрушат россияне, когда будут отступать или пытаться отступать через этот мост.
И все-таки что предпочтительнее? Взорвать мост и отрезать путь к отступлению или бить по противнику на подходе к переправе?
Мы не знаем точно планы Генерального штаба. Какой план? Выдавить их на левый берег или действительно окружить эту группировку и принудить ее сдаться? Я бы предпочел, это мое личное мнение, я бы предпочел, конечно же, окружение и изнурение группировки, доведение ее до состояния сдачи. Тем самым перекрыв вот тот же самый Антоновский мост, там есть еще железнодорожный мост, и взяв под огневой контроль Каховскую дамбу. Вот. Как будет поступать Генеральный штаб, сказать очень трудно.
Эксперты считают, Стамбульское соглашение по вывозу зерна с Украины и с России явно противоречит планам украинских военных, которые не хотят допустить перемирия, оно на руку только Москве. Есть ли тут непрозрачная игра со стороны политиков Киева и Кремля?
Ну, тут все непрозрачно. Все подковерные договоренности. И на сегодняшний день единственное, что мы пока знаем, но еще не точно, что никакого прекращения огня, никакого перемирия точно не будет. Но с Российской Федерацией могут снять очень много санкций, которые потом скажутся на поступлении валюты в Российскую Федерацию и оплачивании этой же самой войны. То есть получится, что дав согласие на снятие санкций с Российской Федерации, а это санкции, касающиеся продажи удобрений, продажи российского зерна, потому что Путин четко сказал, что он привязал российское зерно к украинскому зерну. Нельзя будет вывести наше зерно, не разрешив России проторговать. К снятию санкций на закупки лекарств, снятию санкций, а это означает, что все фармкомпании могут спокойно вернуться на российский рынок, мировые, снятие санкций на запрет покупки авиазапчастей, а это значит, что парк самолетов, который Россия похитила у лизингодателя на сегодняшний день, он не встанет на прикол в сентябре месяце, а он продолжит эксплуатироваться за счет покупки. И все эти деньги, все эти валютные выручки, которые будут поступать в Россию, они все потом выльются на фронте в контрактников, в наемников, в танки, снаряды, которые летят в наших солдат. Вот что плохо.
Готово ли политическое руководство Украины во главе с Зеленским прислушаться к голосам своих военных? Или интересы тут не совпадают?
На мой взгляд, там не Зеленский прислушивается. Но я скажу так, офис президента идет своим путем и во главу угла ставит свои личные интересы и коммерцию.
Скажите, а речь идет о производителях зерна и других продуктов, правильно?
Конечно, это же, судя по тому, что еще ни разу никто не обмолвился, что это зерно госрезерва, можно сделать вывод, что это зерно зернотрейдеров Украины. То есть это фактически зерно частных лиц, частных компаний. И государство в лице офиса президента лоббирует в ущерб обороноспособности страны, лоббирует интересы частных лиц.
Чем вы объясните, что российская армия продолжает наступление, несмотря на то, что часть складов разгромлена?
Ну, наступления никакого нет. Есть попытки атаковать наши позиции. Да, это есть. Они еще пытаются за счет тех боеприпасов, которые есть в войсках. Но мы уже видим снижение интенсивности наступательных действий за счет именно нехватки боеприпасов, нехватки топлива и даже продовольствия. Вот в частности, на Херсонском направлении личный состав подразделений российской армии уже ходит по дворам и отбирает у местного населения продукты. Вот. Так что эффект мы уже наблюдаем, и на сегодняшний день наступления нет.
Украинские масс-медиа показывают исключительно разрушенные мирные дома, куда попадают российские ракеты. Гибнут люди. Но вы почему-то не показываете разрушенные военные объекты. А они, наверное, есть, как и потери в живой силе. Таковы правила игры или артиллерия противника просто тупо мажет?
Ну, у нас тупо не попадают по целям. Посмотрите, дело в том, что у нас изменена и полностью коренным образом изменилась логистика. И что показать, допустим, парковую зону на полигоне, в которую попала ракета, и что это даст? Облегчит, и там не окажется обломков техники, натовской техники, которая якобы там сгорела, как это сообщает пресс-офицер Министерства обороны России. Мы, кстати, иногда даже показываем, не всегда, в Кременчуге, помните, торговый центр, когда попали, потом показали снимки того завода, по которому тоже рядом, он там в нескольких километрах находился от торгового центра, туда тоже попало несколько ракет. Мы видели разрушенные цеха, завод не работает с 90-х годов, там даже вывезли станки на металлолом, поздавали, и показали разрушенные цеха. Все показывают, иногда, может быть, и чисто воинские части, в которые попадают, нет смысла, нельзя показать из-за того, что там не все разрушено, и эта воинская часть все-таки представляет собой режимный объект. Но целей своих пока что эти, слава богу, эти бомбардировки не достигают.
Почему каждый день бомбят Николаев? Чем этот город так приглянулся в кавычках российским ракетам?
Я бы поставил шире питання. Почему каждый день бомбят Харьков? Почему сегодня каждый день обстреливают Никополь? Почему Краматорск? Почему другие города? Дело в том, что это тактика ведения войны Российской Федерации. Вспомните Чеченскую войну. Огневой вал. Что российская армия сделала с городом Грозным? Она его стерла с лица земли. Его потом восстанавливали. Что Россия сделала с Инвали в Южной Осетии? Что Россия сделала с Алеппо в Сирии? Это, я бы сказал так, это основной, наверное, метод ведения войны Российской Федерации – огневой террор. Причем этот огневой террор в первую очередь распространяется на гражданское население. По принципу «будем убивать до тех пор, пока вы не сдадитесь».
Теперь уже легендарные «Хаймерсы» громят склады российской армии. Смогут ли они быть также эффективными, когда российская армия выстроит новую логистику? Боеприпасы будут доставлять на фронт мелкими партиями и сразу пустят в дело.
Ну, вы знаете, это невозможно. На сегодняшний день ни одна армия мира так не может построить логистику. Без перевалочных пунктов, без складов вести боевые действия с колес. Я бы хотел это увидеть, как военный человек, как они это сделают. Там вы не представляете, какое количество техники и личного состава надо мобилизовать для того, чтобы обеспечить такую логистическую цепочку. Поэтому это, а тем более в условиях российской армии, которая живет в парадигме Второй мировой войны, которая умеет воевать только в парадигме Второй мировой войны и которая пытается всеми силами пытается навязать нам симметричную войну именно в лекалах Второй мировой войны. Поэтому рассчитывать на то, что завтра российская армия перестроится, нет, я не думаю.
Эксперты говорят, снаряды будут подвозить на гражданском транспорте, на фурах, грузовиках, на джипах, тракторах и так далее. Как будете выявлять оружейную начинку?
Ну, смотрите, в зерновозах они там сейчас пытаются возить зерно, в зерновозах они пытаются возить снаряды. Ну хорошо, придет один зерновоз на огневую позицию. Будет в нем 200 ящиков. 200 ящиков — это 200 выстрелов. Это две цели. А дальше? И таких машин большегрузных надо 10 или 15 за сутки подать на огневую позицию. С тем расходом боеприпасов, который обеспечивает российская артиллерия. Или выкладывает на грунт. Так, у артиллериста такой термин есть. Это первое. Второе, если этот поток машин будет бесконечным, мы же можем стрелять и по тем дорогам, по которым подвозятся эти боеприпасы. Плюс вы не забывайте, что есть такой вид вооружения, как дроны камикадзе, которые могут точечно уничтожать даже 10 машин, 5 машин, там все равно. Сколько машин едет, столько дронов камикадзе можно запустить и вывести из строя эти машины. Тем более, если они с боеприпасами, они будут детонировать. Вот. Так что это наоборот, это уязвимость этой логистики. А теперь представьте, если мы накрываем колонну этих грузовиков с боеприпасами, и они не приедут на огневую позицию. И что тогда российская артиллерия будет сидеть и отдыхать, а пехота российская будет без огневой поддержки артиллерии? Именно, кстати, на это мы и делаем расчет.
Олег, что в вашем понимании контрнаступление, о котором сегодня твердят многие? По команде двинутся войска по всем фронтам или это велотекущее наступление с точечным освобождением каждого села или поселка?
Нет, это не велотекущее, это операция нормального темпа наступления. Я не беру сейчас шаблоны там, Второй мировой, там, сколько надо, 15-20 километров в сутки проходить, нет. Вопрос будет зависеть, темп наступления будет зависеть от стойкости обороны российских войск. Но мы же применяем постоянно методики современной войны, методики маневренной войны. И все будет зависеть от устойчивости обороны. Может быть, вот сейчас мы, допустим, сталкиваемся с таким явлением, как бегство. Такого, кстати, раньше не было. Во время попыток штурма наших позиций, когда наша артиллерия начинает наносить огневое поражение российским войскам, они разворачиваются и бегут. Бегут, чтобы быстрее добежать до своих позиций и укрыться от огня нашей артиллерии. Если такое явление будет наблюдаться на линиях обороны, то тогда темпы продвижения будут довольно высокими. Если же они готовы умирать на украинской земле за украинские города, то тогда темпы продвижения будут намного ниже. И нам придется выковыривать их с каждого оборонительного рубежа. Но судя по ситуации в вооруженных силах России на сегодняшний день, что они уже отказников собирают в отдельные лагеря и ведут там с ними воспитательную работу о возвращении на линию фронта или продлении контрактов, и это начинает носить массовый характер, то я не уверен, что они готовы сегодня умирать там, за украинский Херсон, за украинский Мелитополь, Бердянск или Мариуполь.
Скажите, Олег, а почему считается, что самолеты — это наиболее эффективное средство уничтожения крылатых российских ракет? ПВО Украины на земле пока бессильно против налетов противника.
Но у нас она не просто, не то что бессильна. Дело в том, что ПВО вообще против ракет бессильна. Для против ракет надо создавать ПРО, систему противоракетной обороны. У нас ее нету, к сожалению, величайшему. И мы до войны об этом вопросе вообще не заботились по созданию противоракетной обороны. Да, комплекс С-300 может в ограниченном режиме может выступать в качестве борьбы с ракетами, но эффективность его и вероятность поражения этих ракет низкая. Что касается истребительной авиации, то да, она действительно имеет такую возможность, как борьбы с крылатыми ракетами, потому что они летят на дозвуковой скорости, считаются они среднескоростными, и они, единственное, что они летят на малой высоте, их трудно обнаружить. Плюс крылатая ракета может менять траекторию полета по заранее заложенной программе. И проблема борьбы истребителей, это, кстати, мировая практика, это не только мы. В мировой практике истребители борются с крылатыми ракетами. Но тут есть одно очень такое важное условие, это то, что нужно время для того, чтобы поднять в воздух истребительную авиацию. И чтобы она успела долететь до того района, где были засечены ракеты, и до того, как ракета ударит в цель, по которой она была выпущена. Вот в этом проблема. А так это мировая практика, когда истребители... Кстати, истребительная авиация входит в состав, как правило, противовоздушной обороны любой страны.
Нет ли иллюзий по поводу того, что запас ракет иссякнет у российской армии? Каждая ракета стоит несколько миллионов долларов, но денег у Москвы куры не клюют. Заводы перешли в режим военного времени.
Смотрите, ну у меня никогда не было такой иллюзии. Я всегда в своих выступлениях или спичах говорил о том, что не надо считать ракеты противника. Надо искать средства защиты от этих ракет и средства борьбы с ними. Почему? Потому что, ну вот приведу пример на ракетах ПВО комплекса С-300. И я так понимаю, что С-400 там она практически аналогичная ракета. У них стали заканчиваться калибры. Они сейчас пускают, остались, я так понимаю, только морского базирования. У них стали заканчиваться «Искандеры», ракеты к «Искандерам», баллистические, обычные. Что Россия предприняла? Они стали пускать ракеты ПВО класса «Земля-воздух» в качестве ракет класса «Земля-земля». Город Николаев обстреливается исключительно ракетами комплекса С-300, ПВОшными ракетами, но удары наносятся по земле.
Природный газ на европейской бирже продают по цене в 160 евро за гигаватт-час. Это не исторический максимум, но по прогнозам к зиме цены еще вырастут. В некоторых странах цены обещают перевалить за 200 евро. На бирже такие скачки объясняют тем, что неизвестно, выполнит «Газпром» свои обязательства по поставкам газа или нет. Представители России уверяют, Москва всегда держит слово. Тем не менее, Европа уже готовится как к частичному сокращению поставок, так и к полному отказу от российского газа. Как это будет? В сюжете Артема Радыгина.
Мне печально видеть, как Евросоюз следует вот по пути, по сути дела, по пути, который указывают Соединенные Штаты.
По сути, Лавров повторил слова Путина о том, что Европа сама виновата в высоких ценах на газ.
Понаделали ошибок, а теперь не знают, что с этим делать, ищут виноватых.
Российские власти отрицают, что Кремль шантажирует Европу поставками газа. На встречах с покупателями представители России уверяют, что «Газпром» – надежный партнер. В «Газпроме» говорят, что газ пока не отправляют в полную мощность, потому что еще не готовы контракты. Как только документы подпишут, газ запустят. Вторая причина задержек, по словам «Газпрома», — ремонт труб. Несколькими днями ранее обратно запустили «Северный поток-1», но его загрузка только 40%, такая же, как и до ремонта. В России такой результат ремонта объясняют тем, что из-за санкций нет материала, чтобы эффективно чинить трубы. А трубу, которую починила «Сименс», по словам представителей России, не отдает Канада.
Любые технологические сложности, они проистекают от тех ограничений, которые ввели сами европейские государства. А Европейский Союз. Именно эти ограничения не позволяют осуществлять ремонт оборудования. И именно эти ограничения ведут к тому, что некоторые агрегаты в настоящее время не могут получить необходимое сервисное обслуживание.
В Европе разговоры о технических трудностях считают отговорками. По словам министра экономики Германии, объективных трудностей для поставок у России нет. Россия сокращает поставки только из политических соображений.
Россия шантажирует Европу и Германию и каждый день доказывает, когда речь заходит об энергетической стабильности, Россия – партнер ненадежный.
До зимы Германии нужно заполнить свои хранилища еще на 15%. Тогда газа хватит на весь отопительный сезон. В целом Европа делает ставку на поставки сжиженного газа кораблями из Америки или по трубе из Норвегии. По словам представителей Еврокомиссии, Европа готова даже к полному перекрытию газа. Еврокомиссия предложила с августа этого года по август 2023 сократить потребление газа на 15%.
Россия шантажирует нас. Путин использует газ как оружие. Неважно, полное сокращение поставок или частичное, Европа должна быть готова.
Домохозяйства, школы, больницы и прочую обязательную инфраструктуру этот план не затронет. Экономить предложили только заводам. Но это не значит, что придется урезать производство. Фабрикам разрешат при необходимости использовать любые другие виды топлива, даже не экологичные нефть и уголь. Такой план не понравился представителям Испании и Португалии. Португалия, по их словам, не хочет экономить, потому что почти не использует российский газ, а Испания, потому что покупает российского газа в два раза меньше, чем Германия и Италия.
С нами на связи экономист, специалист по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин. Михаил, здравствуйте.
Добрый день.
Можно ли сказать, что Путин с помощью газового шантажа сегодня выжимает максимум политических дивидендов, правит балом и под него подстраивается почти вся европейская экономика?
Ну, это совершенно не так. Потому что вот газовый шантаж, к которому прибегает российское руководство, он имеет совершенно противоположный эффект. Он объединяет Европу, насколько это возможно, заставляет европейцев ускорять все программы по переходу на другие энергоносители. Временно, пока не достигнуты большие успехи в зеленой энергетике, в декарбонизации, Европа готова перейти, невзирая на все угрозы потепления климата, готова перейти на уголь, даже на дрова, так называемые пеллеты, на мазут, готова отложить планы по выводу из эксплуатации атомных электростанций. То есть Европа наконец-то проснулась, потому что надо было спохватываться гораздо раньше, когда в 2006 году, 2009, 2012, 2014, 2015 по политическим причинам Россия прекращала или сокращала поставки газа. И тогда уже надо было понять, что готовиться нужно к полномасштабному шантажу. Вот прошлой зимой, когда «Газпром» себя в полном цвете и свете проявил в этом деле, и сейчас, во время войны на украинской территории, Россия себя также проявляет. То есть начали наконец-то в Европе понимать, что что-то надо делать. Да, вот этот план сокращения на 15%, он малоэффективен, потому что действительно некоторые страны, такие как Испания и Португалия, им совершенно не нужно ничего сокращать. А вот Европа, которая не позаботилась о том, чтобы из Испании в сторону Франции построить газопроводы-перемычки, поскольку в Испании есть излишние мощности по получению сжиженного газа, а дальше в Европу этот газ доставить невозможно, проворонили все сроки, которые можно было бы вот соблюдать. Ну что, трудно придется Европе этой зимой, но, я думаю, выдержит.
Михаил, я вспомнил, как однажды, много лет назад, Путин как раз так иронично говорил, ну что, если не будет у вас газа, углем будете топить? Ну вот видите, уголь оказался актуальным. У меня такой вопрос. А какие ходы у Путина еще есть в запасе, чтобы продолжать водить за нос европейских политиков и играть с помощью газового крана?
Ну, никаких других возможностей-то уже нет. Мы увидели, что постепенно, из года в год, удары наносились не просто по Европе, а по национальному достоянию, по «Газпрому». Эту компанию лишали рыночных ниш, к которые она некогда очень здорово занимала. Началось с Украины, а Украина была крупнейшим покупателем российского газа. А дальше постепенно-постепенно довели свою внешнюю политику в Европе до того, что от российского газа стали отказываться сами уже европейцы. Посмотрите, Финляндия, Эстония, Литва, Латвия, Польша, отчасти Дания, отчасти Германия, Болгария даже, которая всегда считалась, ну, таким лагерем сторонников «Газпрома», и уж она переходит на другие источники энергоносителей и отказывается от российского газа. Постепенно вся Европа начнет это делать, некоторые раньше, некоторые позже. Нельзя ждать, что там будет какое-то солидарное решение об эмбарго на импорт российского газа. Но все к этому идет, и через какое-то время, я думаю, Путин добьется своего. «Газпром» полностью утратит свою роль экспортера газа на мировой рынок.
Я все-таки, Михаил, вспомнил печальную историю 2009 года. Помните, зимой «Газпром» на 2 недели полностью прекратил поставки газа через Украину, в результате чего многие европейские страны были вынуждены отключать дома от отопления и останавливать производство. Путин может повторить этот трюк?
Ну, он фактически повторил этот трюк минувшей зимой, когда «Газпром» отказался поставлять дополнительные объемы газа, отказался заполнять подземные хранилища в Европе, которые ему принадлежат, то есть, ну, абсолютно не поставлял для этого газа. И добился того, что цены на газ залетели до совершенно необычной высоты, чтобы этот газ, сжиженный природный газ, переманивать с азиатского рынка и обеспечивать поставки его в Европу. Дальше, я думаю, у Путина остается только один шаг – полностью перекрыть Европе все задвижки на газопроводах и сказать: все, больше мы газ поставлять вам не будем. Раз уж вы так хотели избавиться от зависимости от «Газпрома», вот я вам предлагаю гораздо раньше, вы это имеете возможность получить. Вот хотите — замерзайте, хотите — идите, ползите ко мне на коленях и умоляйте, чтобы я дал вам газ. А вот не получится, потому что Европа, судя по всему, даже общественное мнение, не только правительство, не только... Ну, в некоторых странах там есть лобби «Газпрома», которые еще очень, очень сильно волнуются по этому поводу. Но в целом в Европе настроение такое, что давайте уж на этот раз, да, газ обойдется нам дорого, чужой газ, вот сжиженный природный газ, но свобода-то она еще дороже.
Михаил, а как вы думаете, Германия пойдет на строительство атомной станции, чтобы снизить зависимость от России? Или после аварии на АЭС «Фукусима-1» в 2011 году эта идея не так популярна в стране?
Ну, давайте вспомним решение о закрытии всех ядерных электростанций в Германии. Принималось единогласно всеми партиями, которые входили на тот момент в Бундестаг. И сейчас до сих пор существует план. Последние 3 станции, там, по-моему, 6 или 7 реакторов еще работают. Надо закрывать. Этот план никто не отменял. Но вот в Германии появились ощущения того, что хотя бы на время... вот чрезвычайного положения из-за газового шантажа России, эти станции продолжат работу. Я не очень понимаю, мне трудно критиковать решение Германии, потому что я не гражданин Германии. Но, на мой взгляд, решение о закрытии ядерных станций, вот атомных электростанций, оно было совершенно ошибочным. И пример Франции, которая прекрасно работает с атомной энергией, он показывает, что французы здесь оказались дальновиднее, чем немцы.
Михаил, у меня последний вопрос, у нас ровно минута. Скажите, пожалуйста, если Европа не будет покупать газ или Путин перекроет кран, что будет с этим газом? В России его будет чересчур много или просто этот поток газа будет перенаправлен в другие страны? Что будет с этим избытком?
Значит, перенаправить никуда нельзя, потому что в Китае нет инфраструктуры транспортной, которая туда бы шла, и Китаю лишний газ не нужен. Они уже много лет не соглашались на получение, на импорт дополнительных объемов российского газа. То есть все, замены трубопроводному российскому газу нет никакого. Надо будет закрывать какие-то промыслы, ликвидировать или консервировать газовые скважины. То есть это единственный выход.
Ну, еще последний вопрос. У нас немножко оказалось чуть-чуть дополнительное время. Что может сегодня повлиять на европейскую политику Путина? Только ли поражение на украинском фронте?
Я думаю, это поражение на украинском фронте в первую очередь, но не думаю, что оно повлияет, потому что когда мы начинаем смотреть на перспективы принятия решений в Москве, то мы почему-то думаем, что они принимаются по какой-то логике, разумом. До сих пор мы видели, что решение о начале войны, о том, чтобы угробить российскую экономику, принимались абсолютно безумно. И строить какие-то предположения о том, что будет дальше, основываясь на логике, невозможно.
Спасибо большое. Моим собеседником был эксперт по нефтегазовому рынку Михаил Крутихин. О поездке Путина в Тегеран и о газовом шантаже Москвы мы поговорим после того, как напомним вам про основные события недели.
Российская и украинская делегации заключили соглашение, направленное на разблокировку экспорта зерна из украинских портов. Это произошло 22 июля. По информации советника главы Офиса президента Украины Михаила Подоляка, прямого договора между странами не было. Министр инфраструктуры Украины Александр Курбаков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные зеркальные соглашения с ООН и Турцией. Ожидается, что эти договоренности остановят глобальный продовольственный кризис. Его вызвало полномасштабное вторжение России в Украину. Как заявил глава украинской разведки Кирилл Буданов, подписанное соглашение не представляет угрозы для безопасности Украины. Суда с продовольствием будут двигаться по установленному фарватеру. Остальная часть морской акватории останется заминированной, чтобы Россия не смогла высадить десант на украинское побережье. Российские военные корабли не смогут сопровождать караваны судов с зерном и досматривать их в украинских территориальных водах. На этом ранее настаивала делегация России. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш отметил, что снова заработают на экспорт украинские порты в Одессе, Черноморске и Южном. Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что соглашение поможет разблокировать вывоз около 22 миллионов тонн украинского зерна. Это, в свою очередь, приостановит рост мировых цен на продовольствие. По словам Эрдогана, реализация соглашения начнется в ближайшие дни и будет проводиться совместным координационным центром в Стамбуле. Министр обороны Сергей Шойгу отметил, что меморандум разблокирует мировые поставки зерна и удобрений из России. Правда, ранее Россия сама ограничила вывоз своего зерна. Президент Украины Владимир Зеленский отстранил друга детства Ивана Баканова от должности главы СБУ. Это произошло 17 июля. Причиной стало ненадлежащее выполнение служебных обязанностей, которое привело к человеческим жертвам или тяжелым последствиям. Через два дня Баканова уволил украинский парламент. В Украине экс-главу СБУ осуждают за отсутствие в Киеве 24 февраля, на момент начала широкомасштабного вторжения России. На него возлагают ответственность за то, что на высоких постах в спецслужбе работали российские агенты. Среди подозреваемых в таком сотрудничестве экс-начальник Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрей Наумов и экс-начальник управления СБУ по Крыму Олег Кулинич. Утверждается, что они передавали России развединформацию против Украины и гостайну. Уволенный Баканов не комментировал обвинения в свой адрес. Зеленский также отстранил генпрокурора Украины Ирину Венедиктову. Как и экс-главе СБУ, он предъявил ей претензии в большом количестве российских агентов и коллаборантов в рядах ведомства. По словам Зеленского, зарегистрировано 651 уголовное дело о госизмене и коллаборационизме сотрудников украинских правоохранительных органов. Российская армия продолжает обстреливать мирные украинские города. В Харькове 21 июля от разрыва снаряда на остановке общественного транспорта погибли трое людей. Среди них мальчик 13 лет. Его сестра 15 лет была ранена. По предварительной информации, жилой микрорайон обстреляли из ракетной системы залпового огня «Ураган». Утром 23 июля российская армия выпустила 13 ракет по Кировоградской области. Снаряды попали в военный аэродром и объект на железной дороге. Трое человек погибли, еще 9 ранены. На неделе Европа изнывала от жары. Аномальный зной зафиксирован в Испании, Португалии, Франции и Великобритании. Там температура поднималась до 40 градусов Цельсия и выше. Из-за жары, вызванных ей пожаров, погибли тысячи людей. Десятки тысяч в разных странах вынуждены были покинуть свои дома. В Западной Европе сгорели леса и ценные виноградники. Вторник, 19 июля, стал самым жарким днем в Великобритании за всю историю погодных наблюдений. Температура в аэропорту Хитроу поднялась до 40,2 градуса по Цельсию. Цельсию. Ученые связывают резкие волны тепла с глобальным изменением климата. Периоды аномальной жары приходят чаще и длятся дольше. Температура воздуха растет с каждым разом.
С нами на связи политик, в прошлом заместитель министра энергетики России Владимир Милов. Милов, Владимир, здравствуйте.
Добрый вечер.
Духовный лидер Ирана, аятолла Хомейни, на словах поддержал агрессию против Украины. Какова была его мотивация, учитывая, что Украина ничего плохого Тегерану не сделала? Мы говорим сейчас о поездке Владимира Путина в Иран, Тегеран, где он встречался с лидерами Ирана и с президентом Эрдоганом, и учитывая, что Иран нефтегазовая держава.
Ну, во-первых, я думаю, что Иран смотрит на все это как на прямое геополитическое противостояние между Россией и Западом, поэтому вряд ли иранские лидеры воспринимают Украину как самостоятельного игрока в этой ситуации. Вот мы знаем, что, в принципе, все такие жестокие авторитарные режимы, которые очень многие близки друг к другу, являются союзниками, они на все это дело так и смотрят, что нет никакой Украины, это такая прокси-страна, а на самом деле речь идет о противостоянии с ненавистным Западом, с которым у Ирана действительно все очень плохо. И вот таким косвенным образом помочь Путину по принципу «враг моего врага, мой друг», я думаю, что, во-первых, почему бы нет. Во-вторых, знаете, мы еще посмотрим. То есть, скорее всего, Путин давит на Иран и, с одной стороны, предлагает что-то взамен. Мы пока не знаем, что... С другой стороны, Иран во многом зависит от поддержки Путина. Возможно, Путин угрожает продолжением или не продолжением этой поддержки в обмен на вот такое косвенное вмешательство Ирана в конфликт. Поэтому возможно, что иранские лидеры вот, сделали какой-то, как говорят, lip service такой, то есть выслужились перед Путиным какими-то комментариями и, возможно, отдельными действиями. Насколько Иран будет полноценно вписываться на стороне Путина в этом конфликте, мы посмотрим. Я бы тоже не спешил с такими выводами, потому что Путин стратегически этот конфликт явно проигрывает. И быть на стороне лузеров, ввязываться в войну, которая, в общем, не твоя, ну тоже это не самое умное поведение. Так что давайте не спешить вот с выводами, хотя видно, конечно, что Иран враг, враг Запада, и вот он воспринимает эту войну как войну против всего Запада в целом.
Скажите, Владимир, чисто психологически на вас произвело впечатление минутное опоздание Эрдогана к рукопожатию с Путиным? Или это картинка исключительно для оппонентов российского президента, пытающихся уловить в каждой такой детали элементы большой политики?
Ну, на меня произвело впечатление реакция Путина. Это интересно. То есть такое мы видим редко. Все-таки Путин человек, от которого многое зависит сегодня в мировой политике. И много было разговоров и пересудов о его там морально-психологическом состоянии и здоровье. Поэтому это такие интересные моменты. У нас такой пищи для размышлений, в общем-то, особо не было вот в последнее время, когда... Кто-то его заставлял ждать, и вот мы видели, как он там переминается. Ну, то есть я из этого могу сделать очень четкий вывод, что Путин – это человек, который, ну, так вот, как он себя вел в эту там минуту, да, это человек, который считает себя абсолютно великим на несколько голов выше всех вокруг, не исключая Эрдогана и прочих, что для него просто вот сама по себе такая ситуация, как для любого нормального лидера в этом нет ничего необычного или... страшного. А вот по путинскому выражению лица и поведению было видно, что он взбешен вот этим минутным опозданием. Это дает нам понять, насколько он себя ставит вообще над всеми в мире, в международной политике. Это, в принципе, объясняет его действия. То есть вот он так себя ведет, плюет на все международные законы, на жизни и здоровье людей, потому что вот он гипертрофированно считает себя великим человеком. На мой взгляд, это довольно очевидное дело.
Наши коллеги из «Новой газеты Европа» опубликовали статью, где пишут: «Реджеп Эрдоган заставил Путина подписать сделку по украинскому зерну на невыгодных условиях. Он полностью дожал Путина в Сирии, утопив тем самым сделку Путина с Ираном по беспилотникам. Байрактары в Москве отказались продавать. И вот с утра сегодня по Одесскому порту ударили российские ракеты. И теперь возникли проблемы с вывозом зерна». Простите. Скажите, Путин поставил на место Эрдогана этими ракетными ударами или нет?
Я вообще сказал бы, что вот эти все фанфары по поводу зерновой сделки, мне кажутся преждевременными. это первая, хоть какая-то маломальски там косвенная сделка, совершенная после начала войны, которая, в общем-то, должна, по идее, заставить Россию чуть-чуть смягчить какие-то свои действия, позиции. Ясно, что в российской власти, ну, по крайней мере, частичка самого Путина является таким вот хардлайнером, и в российской власти есть другие такие вот хардлайнеры. Я уверен, что и Патрушев, и прочие люди из Совбеза, я уверен, что и военные, которые сейчас навязывают тоже свою такую достаточно агрессивную повестку действий, я думаю, что они будут торпедировать эту сделку, поэтому, скорее всего, вот, честно говоря, мне слабо верилось в то, что ее вообще будут соблюдать. Но очень символично, что Россия совершила такой жест вот прям в первый же день после ее заключения, явно демонстративно показывая, что для них эта сделка значит немного, и, по сути, захотят — пропустят какие-то объемы зерна на рынок, не захотят — не пропустят. То есть все это не от сделки зависит, а, опять же, от того, с какой ноги сегодня Путин встал. В этом плане ничего нового. Я не думаю, что это против Эрдогана направлено, а просто вот, чтобы показать, кто в доме хозяин, как вот Путин это видит.
Президент Ирана находится под американскими санкциями, а Путин якобы просит у него беспилотники. Чем закончились переговоры, не совсем понятно, вы уже несколько слов про это сказали. Даже в российских официальных масс-медиа нет конкретики, кроме восторженных общих фраз о дружбе и сотрудничестве Москвы и Тегерана. Рискнет ли президент Ирана еще больше испортить отношения с США, ведь ему надо продавать нефть?
Вот это очень интересный момент. То есть я в начале нашего диалога с вами говорил о том, что я не уверен, что Иран действительно вот так вот бросится со всеми фибрами души исполнять какие-то там договоренности с Путиным, потому что, еще раз подчеркну, довольно очевидно для любого наблюдателя, что Путин не выигрывает эту войну. То есть, помогая ему, вы не достигаете никаких стратегических целей, но попадаете вот в такой нежелательный список тех, кто может столкнуться с дополнительными плохими последствиями. Поэтому думаю, что Иран Путину что-то пообещал. Будет ли он это выполнять, мы не знаем. Тем более, вот много шума про эти беспилотники иранские. Ну да, действительно, у Путина недостаток беспилотников. Это может ему как-то помочь. Но иранские беспилотники не в состоянии изменить ход войны. Поэтому, и я думаю, что иранцы это прекрасно понимают. Поэтому зачем им здесь цепляться за, в общем, утопающий путинский крейсер, это тоже не очень понятно. Посмотрим. Я считаю, что, скорее всего, иранская поддержка ограничится по большей степени словами, может быть, какими-то символическими такими жестами. Вот не жду, что они будут бросаться в омут головой в этой ситуации.
Скажите, а чувствует ли Путин себя ущемленным, что от него практически отвернулся весь цивилизованный мир? Или пока у него крепкие позиции в своей стране, море денег, и генералы готовы выполнить любой его приказ, он особо не переживает?
Он, конечно, очень сильно переживает, и это видно. Но он считает, что он вернет себе контроль над ситуацией, что он сможет разложить западное общество вот этим экономическим давлением, что там инфляция, холодная зима и так далее, они приведут к тому, что падут правительства, которые занимали жесткую позицию по отношению к нему. Ну, кстати, вот это происходит примерно сейчас в Италии. Это очень важно. Италия – одна из крупнейших стран Западной Европы, страна Большой Семерки. Я думаю, вот Путин потирает руки, это ему внушает оптимизм, вот такое развитие событий. Он рассчитывает, что уйдет Байден, там демократы потеряют большинство. Кстати, вот обратите внимание, на прошлой неделе в Конгрессе, когда решался вопрос о поддержке вступления Финляндии и Швеции в НАТО, все конгрессмены, которые проголосовали против, были республиканцы. Это, в общем, говорит о многом в плане перспективы получения республиканцами большинства в Палате представителей осенью. Да? Вот, поэтому Путин надеется на все это. Кроме того, он видит, что, скажем, крупнейшие страны такого коллективного не Запада, те же страны БРИКС, там, Китай, Индия, Бразилия, Южная Африка, они, даже Турция, кстати говоря, страна НАТО и кандидат в члены Евросоюза, ну, они фактически заняли поддержку такого, знаете, не воюющего союзника-агрессора. То есть они Путину не помогают, Но, с другой стороны, они не участвуют в каких-то действиях, которые направлены на то, чтобы Украине помочь эту войну остановить. Да? Поэтому я думаю, что вот если так смотреть вот, с глазами Путина на это все, скорее всего, он не думает, что он оказался в такой какой-то страшной изоляции и считает, что сможет себе контроль над ситуацией вернуть.
Скажите, а смирился ли Путин с образом террориста номер один на планете? Об этом говорят многие эксперты, в первую очередь украинские. Или ему не все равно, что о нем думают, и он готов отстаивать свою репутацию?
Путин бросил вызов сложившемуся в последние несколько десятилетий миропорядку. И этот миропорядок был основан на праве, на соблюдение принципов территориальной целостности стран, а Путин хочет вернуть все, там, условно говоря, в 19 век к праву сильного. Там, у кого сила, тот и прав. И в этом плане вот эти все обвинения в терроризме и прочее, в военных преступлениях, ну, в этой шкале ценностей, в шкале ценностей 19 века они не имеют значения, потому что война, захват территории, утверждение своего влияния вот таким военным способом, это всегда несет за собой жертвы, всегда несет за собой военное преступление и может квалифицироваться как террористическая деятельность. Вот эти все гуманитарные термины появились только в последние несколько десятилетий. В 19 веке-то их, в общем-то, не было. Путин живет представлениями вот именно того периода, поэтому он хочет утвердить другой порядок, где все будут уважать того, кто добился чего-то силой, ну, а на тему каких-то последствий и нарушений прав человека и международных законов помалкивать. Вот он ведет дело к такой перекройке устройства мира, поэтому в его системе координат он воспринимает все эти разговоры как такой белый шум. Поэтому вот очень важно, чтобы такие лидеры, как Путин, не побеждали, чтобы им было нанесено поражение, и чтобы их попытка перестроить глобальный миропорядок, она провалилась. Иначе все будут вести себя вот примерно таким же террористическим образом.
Скажите, Владимир, а могут ли у него возникнуть проблемы внутри страны, среди его окружения, среди правящего класса? Или там такое кладбище, и мертвецы просят их не беспокоить?
Я делал про это большой ролик на своем YouTube-канале, посмотрите. Но на самом деле проблемы у него уже есть, потому что там подавляющее большинство людей в российской власти, они очень недовольны тем, что происходит, и не видят никакой перспективы. Но они примерно, они, грубо говоря, при этом всем самом они ничего не могут. То есть за ними 24 часа в сутки, 7 дней в неделю следит то же самое ФСБ, как и за оппозицией. Даже, я думаю, что сильнее. Там, если они попробуют там, шаг влево, шаг вправо, просто там, за ужином обсудить с кем-то из коллег, какой плохой Путин и как он неправильно все делает, их тут же арестуют. Путина просто нет никаких рычагов против него. Он 20 с лишним лет выстраивал такую стену вокруг себя, которая препятствует вот, любым попыткам его сместить и так далее. У него есть 50-тысячная федеральная служба охраны во главе с генералом Кочневым, которая, например, контролирует спецсвязь. То есть ему никто не может отключить спецсвязь, как Горбачеву в 91-м году, потому что его собственное подразделение охраны ее контролирует. И, кстати говоря, прослушивает всех остальных. Вот, поэтому механизмов у этих недовольных представителей номенклатуры, чтобы как-то поменять ситуацию, в общем-то, нету. Я подробно об этом рассказывал. Ну, то есть в какую-то элитную революцию или переворот я особо не верю, поэтому, конечно же, надо усиливать давление на Путина другими способами, военными, санкционными. И очень важно менять общественное мнение в России, потому что, к сожалению, действительно, поддержка страны есть, поддержка войны есть, она довольно высокая, и надо делать все, чтобы людям объяснять, что это ни к чему хорошему не приведет, что это никакая защита от НАТО, а реальная жестокая агрессия там, и так далее. И сделать так, чтобы общественное мнение от Путина в итоге отвернулось.
Спасибо большое. Моим собеседником был политик Владимир Милов. На этом мы завершаем программу «Грани времени». Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на сайте «Радио Свобода». Не забудьте поставить лайки. Увидимся через неделю. Всего вам доброго.
Если вы испытываете трудности с доступом к сайтам Радио Свобода, Свобода.орг, Сибриал.орг и Севриал.орг, воспользуйтесь VPN-клиентом. Подписывайтесь на наши страницы в социальных сетях. Установите приложение Радио Свобода в App Store или Google Play. Туда уже встроен VPN. В случае необходимости используйте зеркальные сайты. Инструкции, как обойти блокировку, на всех наших платформах. Оставайтесь с нами.
Студия подкастов «Радио Свобода». «Человек имеет право», «Время свободы», «Американские вопросы», «Кавказ подкаст», «Атлас мира», «Цитаты свободы». Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники.